Особенность второго этапа, умная деятельная молитва, заключается не просто в том, что уже не словами говорим молитву, не языком, то есть не устно, а говорим умом. Это первое отличие. Второе – деятельное, потому что все-таки надо делать, она сама еще не делается. И третье – есть особенность, самое серьезное. Вот это переход во внутреннее делание. Прошу вас на это обратить самое особое внимание. Мы должны знать то место, где удерживать внимание при молитве на этом втором этапе. Умная деятельность. Где удерживать внимание нужно? Если внимание будет в каком-то другом месте, то это добра не даст. Это к хорошему не приведет. Мало того, может привести к проблемам, к бедам. И чем более человек будет делать эту молитву, так сказать, повторять ее умом, тем более он может повредиться. Вот среди тех людей, которые знаю, несколько человек есть таких, которые делали это так, как им это вздумалось, так, как они это сами себе представили. И делали очень долго, делали много. И пришли в очень страшное состояние, в бедственное состояние пришли. Только одна причина. Нет, точнее, две причины. Первая причина, что подготовки у них ни у кого не было. Вот той аскетической подготовки, о которой мы постоянно говорим. Второе, что они даже не знали, где держать внимание на втором этапе. Если бы они хотя бы знали это условие, где нужно держать внимание на втором этапе, оно бы у них никогда не получалось, и они бы сами бросили это, понимая, что у них не идет. И начали бы искать ответ, почему у меня не идет. Но поскольку они не знали, из современных, кто бы не говорил о молитве Иисусу, не говорят, да даже не заикаются, как говорят в народе. В результате люди хватаются за эту информацию, и самые такие ревностные, и начинают. И 100, и 1000, там, и 3000, и не считают, и весь день пытаются делать. Но в самом деле это все не там, не в том месте делается. Потому что ум – это подвижная такая сила. Он может находиться в голове по привычке. Мы же всегда думаем вот тут, да? Вот. И ум как сила души с детских лет у нас здесь в голове. Это результат грехопадения. Вследствие грехопадения душа человека как бы не только растлилась, но силы расстроились в душе. Они были в согласии прежде, потому что благодать их соединяла. А после грехопадения бес начал управлять этими силами лихорадочно, как попало, как ему выгодно. И ум, как высшая сила души, не может больше держать в подчинении низшие силы. Две низшие силы души есть и у животных тоже. Воля, энергия, как ее называют, или воля или энергия. И еще одна сила – желание. Вот эти две низшие силы в душе есть и у животных. А вот ум есть у человека, или сила словесности еще называют ее святитель Игнатий. Вот она управляла. А ею управлял кто этой силой высшей? Дух Святой. Ею Дух Святой управлял. А эта сила управляла низшими силами, укрепленная благодатью. Когда благодати лишили следствия грехопадения, все, злой дух начал там руководить так в душе, как он желает. Итак, значит, особое внимание на втором этапе мы должны уделить на то, где держать внимание. Причем святитель Игнатий говорит очень интересные слова. Он говорит, что переход на второй этап происходит естественным образом. Не надо выжидать какое-то время особое. Оно не может быть ограничено месяцем, 3 месяцами, 13 месяцами. Не длительностью ограничивается, а изменением состояния души, качеством. Вот как только качество достигает возможности перехода на второй этап после устной молитвы на умную деятельную, оно происходит естественным образом. Если человек об этом знает, он это просто обнаружит с удивлением для себя. Если не знает, и у него начнутся некоторые такие действия, и есть рядом опытный советчик, он пойдет обязательно скажет. Скажет, и ему объяснят, что это такое. Вот один священник, который искренне настроен, был еще с юных лет, не был испорчен, развращен вот этой жизнью, как многие современные люди. Вот рукоположили его еще тогда, когда он еще во все безобразия мира не погрузился. И вот он после нескольких лет служения, когда совершал божественную литургию, то после причащения, когда священники причащаются первыми в алтаре, он обнаруживал определенные действия, некоторые ощущения болевое там в области сердца. Вот. И он посчитал, что у него сердце заболело, сердце болит. Он пошел в кардиологию, там его обследовали, назначили ему какое-то лечение, он добросовестно его проходил, а болячка так и была, так и возникала. Причем в тот момент, когда он причащался именно в алтаре из чаши первой. Наконец он случайно вот так проговорился, это вот со мной с несчастным такая беседа произошла, вот. Мне стало интересно, где у него болит сердце. Вот. Он показал ровно то место, где нужно удерживать внимание на третьем этапе молитвы, умно-сердечной деятельной. Ровно то место показал. Вот. Там возникает некоторое легкое болевое ощущение, как будто бы кто-то пальчиком надавил. Вот именно он так и описал его, именно такое ощущение. Я бы дерзнул сказать, что говорю: «Батюшка, я вас только поздравляю, у вас, говорю, по всей видимости, третий этап внутренней молитвы». Он покраснел, бедный, говорит: «Да ну, не может быть, я грешник, никчемный, окаянный». Я говорю: «Ну, Господь же не ждет, когда мы у него выпрашивать начнем. Он такой щедрый, что дает нам в той мере, в которой мы способны принять». Вот по всей видимости, по состоянию души вы были способны принять это действие, пожалуйста, оно вам дается. Если вы хотите об этом знать подробнее, жаль, что никто об этом раньше не говорил, и он пошел лечиться в кардиологию, думал, сердце у него больное. Вот, от молитвы пошел лечиться, от внутренней, видите как? Но сам Господь давал ему это действие. Но это третий этап. Мы говорим сейчас о втором этапе, умная деятельная молитва. Вот что значит место знать, видите? Вот что значит просто знать место. Если бы он когда-то хотя бы читал на эту тему, или хотя бы кто-то ему об этом когда-то говорил, он бы не пошел в больницу. Он бы использовал вот это и начал бы больше, дальше, глубже заниматься внутренней молитвой. Какое место? Ну, это у святителя Игнатия, оно написано, четко показано. Третий этап внутренней молитвы, умно-сердечная деятельность. Он говорит, примерно три пальца над сосцом, надо иметь в виду мужскую грудь, примерно три пальца выше сосца. Вот, это в его творениях оно есть, поэтому оно не скрывается, это все. Еще раз, значит, вот сейчас очень важный момент, будьте внимательны. Почему я так вас прошу настроиться? Потому что момент спорный. У святителя Игнатия сразу говорится о третьем этапе, если считать по той шкале, которую предлагает владыка Антоний в книге «Путь умного делания». Святитель Игнатий сразу говорит о третьем этапе, называя его не третий этап. Потому что у святителя Игнатия нет такой шкалы, как у владыки Антония. Потом о силе словесности святитель Игнатий тоже говорит немножко по-разному в двух местах. И поэтому современные критики, которые строго следят за каждым словом и ловят только на чем бы поймать и раздавить, приписать бы какую-нибудь там беду, вот, которой нет. Значит, у святителя Игнатия есть как бы два выражения. Они находят то выражение, которое им выгодно, а то, которое вот мы используем, они его обходят. Поэтому мне сейчас придется зачитать несколько цитат, в которых мы и будем постепенно определять, где это место и что это за место. Итак, место, где нужно удерживать внимание при молитве, именно на втором этапе. Первый этап, еще раз скажем, это удерживать ум в словах молитвы, то есть стараться понимать, что мы говорим, о чем мы просим Бога. При этом в этом понимании обычно увязываются сразу две вещи. Кто я? Я должен понимать, кто я, насколько я грешник, падший, раб, пленник. И второе, к кому я обращаюсь? Кто мне нужен? Мне нужен Спаситель. Вот сочетание вот этих двух вещей, например, в словах молитвы Иисуса, в словах Мытаревой молитвы, оно обязательно присутствует. Если говорить это, стараться со вниманием и искренне, душа будет реагировать на эти слова. Значит, второй этап, особенность его в том, что молитва произносится уже не устами, а только умом, и место, где должна произноситься эта молитва, уже не язык и не голова. Ну вот прочитаем, что у владыки Антония, я называю его владыкой, хотя еще раз говорю, что в нашей земной церкви поместной Московского патриархата он владыкой не признается, но я по традиции уже так говорю, поскольку к этому привык, потому что первоначально не было на этот счет споров, а потом какие-то споры пошли-пошли, стали восстанавливать какие-то вот исторические сведения и прочее, и понизили его до иеромонахов, ну и оказалось, что он у катакомбников. Не менее всего остального в умной Иисусовой молитве важно то, в каком месте установится внимание ума при совершении молитвы. Это его слова. Мы читаем: «Святые отцы и молитвенники, делатели священного трезвения, указывают, и опыт подвязающихся о том свидетельствует, что молитва, творимая умом, естественно, творится там, где у всякого человека находится орган слова, то есть в гортани. В гортани находятся голосовые связки. И вот когда мы с вами говорим, мы можем ощущать, как напрягаются голосовые связки. Это, говорят, такие вот волокнистые мышцы, которые как струны там напрягаются, там прилив крови к ним определенный и прочее. Вот этим и издаются звуки. И вот это ощущение, вот сейчас любой, кто заговорит, он ощутит его здесь где-то в горле. Вот это движение голосовых связок. Смотрите, когда мы говорим, кровь активно туда приливает, мышцы эти напрягаются, натягиваются, то наоборот сужаются, произносятся звуки разного тембра, разной амплитуды. Когда мы замолчим и будем говорить только умом, что будет происходить? Совершенно рефлексным образом, поскольку речь наша связана с голосовыми связками, мы теперь не говорим, а только умом произносим, то эти мышцы, они напрягутся в готовности произнести звук. Они напрягутся. Естественный приток крови, и здесь будет ощущаться как бы некоторый комок. Вот это действие вот здесь, в гортани, в горле, оно, его ощутить несложно. Несложно. Вот это напряжение внутреннее, как бы некоторый комок от притока крови к голосовым связкам, которые напряжены, но натянуты, но молчат. Они не работают. Потому что только ум говорит. Они привыкли в соответствии с действиями ума производить звуки, но сейчас мы их заставляем молчать. И вот ощущение вот этого некоторого напряжения, как некоторого комка, оно легко привлекает внимание туда. Оно легко ощущается, и ум вниманием туда легко сходит. Он легко обнаруживает. Потом тому, как у нас есть, если, например, какая-то болячка на теле, ну что-то болит, мы легко это место найдем вниманием. Ну легко на болячку, ум туда легко там находит это место, где что болит, и внутренние органы, когда болят. Вот здесь какой-то подобный эффект используется. Значит, внимание в гортань легко сойдет, внимание, а за вниманием и ум идет, потому что один ум и только одно внимание ума, где внимание, там и ум будет. И на это место легко ум сойдет, и там будет мысль говорить слова молитвы мысленно, там. В этом используется уникальный такой эффект ухода ума из головы, в то время как после грехопадения ум привык всегда находиться в голове. Когда он здесь находится, его постоянно простреливают помыслы. Ничем защититься от помыслов будет невозможно. И только уход внимания и следом за ним ума из головы, хотя бы в это место, в гортань, он облегчает состояние ума. Помыслы становятся не так сильны, они не так задевают ум, он как бы прячется здесь. А они свистят, летят вот здесь, как стрелы постоянно. Вот действие защиты от помыслов и удержания внимания, оно здесь вот очень легко таким образом делается. Ну, в самом деле это не очень легко, но все-таки вот эффект, который здесь достигается. Вот здесь, в гортани, в области голосовых связок, и следует стоять вниманием во все время совершения умной молитвы, но отнюдь ни в каком другом месте. И дальше он предупреждает, куда нельзя. Не направляй внимания ни в голову, ни в чрево, ни в желудок, ни в похотную область, что особенно бедственно, но всячески удерживай ум твой вниманием в гортани, стой здесь и не уклоняйся никуда. Еще предупреждение он дает. Не напрягайся переходить вниманием в сердце. Это возможно лишь при делании молитвы умно-сердечной, когда сердце молится вместе с умом. Об этом сказано будет в свое время. Сейчас же запомни одно. Из области органа слова вниманием никуда не отклоняйся во все время молитвы умной. Так, вот, казалось бы, все просто. Все элементарно. Любой теперь может дома, в тишине, в уединении, настроившись на покаяние, либо поклонами, либо воспоминанием о своих грехах, сокрушением сердца, памяти о смерти, о суде, об аде, самоукорением, то есть воспоминанием прошлых грехов и воздыханием, сожалением о том, что я делал, как я жил, погубил себя весь, все сделал для своей погибели. Вот некоторые так настраиваются очень быстро. Некоторым надо время. Настроившись так, человек может после этого что делать? Призывать Спасителя, милость Божию призывать, но при этом человек не языком должен говорить, рот должен быть закрыт, а мыслью только, повторять эти слова мысленно, но вот здесь их повторять. Нужно свести внимание сюда, чтобы здесь эти слова повторялись и говорились. Когда ум за вниманием следом сойдет сюда, внимание ума будет здесь, то ум будет здесь говорить эти слова молитв. На первый взгляд, кажется, белиберда какая-то. Потому что, ну вот, что такое вообразить, куда там ум пойдет, что там в гортане будет говорить, это говорят, вы тут городите какую-то ахинею. Ну, то есть я специально вот не сам говорю, а читаю, чтобы мы сами не подумали, что это действительно что-то выдумка какая-то или ложь. Это действительно практика. Надо уходить умом из головы. Надо уходить. Вот люди, которые не знают этого и начинают делать множество молитв, и 500, и 1000, и 2000 в голове делают это, потому что ум по традиции в голове сидит, рано или поздно могут попасть в трагедии очень серьезные. Это категорически делать нельзя. Вот он предупреждает. Нельзя категорически. Дальше. Есть некоторая неприятность от того, что здесь появляется комок. Все-таки приток крови, у кого голосовые связки сильно развиты, кто долго, много говорил, да еще и орать умел хорошенько, там напряжение возникает серьезное. Комок не маленький там появляется, и даже кашлять хочется некоторым. И говорят, тяжело, не могу, голосовые связки напряжены. Я думаю, что если тренироваться подольше, напряжение в голосовых связках будет ослабевать, но нужно время. Потому что они напрягаются, чтобы говорить, но не используются. И в конце концов вот этот рефлекс, он должен постепенно, видимо, ослабевать. Я почему так говорю «видимо»? Потому что я, к сожалению, на этом этапе не был. Не был. Я вам говорю по прочитанному. Я встречался с людьми, которые этот этап освоили, а я их когда убеждал перейти несколько ниже, ниже, чем голосовые связки, они выслушали меня, я говорю, там легче, там удобней. Они говорят, нет, давайте мы там будем, где уж мы привыкли. Я говорю, давайте, давайте. То есть нет никаких претензий. Если люди там привыкли, у них все получается очень хорошо. Но некоторым там сложно находиться в области гортани, потому что там действительно появляется как бы комок, напряжение, от которого хочется кашлять. Он сбивает опять, сбивает молитву. Но давайте еще искать, что у отцов сказано про это место, где можно удерживать внимание на этом этапе молитвы, чтобы мы с вами подобрали то, что для нас, может быть, более будет удобно. В церкви и вообще при упражнении молитвы Иисусовой полезно иметь глаза закрытыми, говорит святитель Игнатий, держать левую руку у персей. Перси, знаете, что такое? Грудь, да. На русский язык это переводится как грудь. Значит, держать руку у персей над левым сосцом груди, несколько повыше его. Левую руку, если вот так положить сюда, то есть чуть-чуть выше груди, соска, и где-то примерно так. То есть вот он так предлагает, чтобы вот здесь как бы это место согревалось, что ли, как-то вот так. Вот, он здесь упоминает нам держать левую руку у персей, то есть он упоминает здесь перси, грудь, упоминает. Он, видите, уже говорит не о гортани. У святителя Игнатия вообще есть особенность. Он, поскольку с детских лет освоил умно-сердечную деятельную молитву, она ему сразу далась, он о предшествующих этапах, например, умная деятельность, он практически и не говорит. Однако о месте этом у него есть все-таки несколько высказываний, чтобы камни не кидали в меня, я вынужден буду обращаться именно к его тоже творениям и доказывать, что он все-таки об этом месте писал. Хотя в основных статьях написано сразу о том, которое место, место три пальца над сосцом, над левым. Так, значит, вот первое упоминание у святителя Игнатия. Дальше. Читая в отцах о сердечном месте, которое обретает ум молитвою, надо понимать словесную силу сердца, помещенную Творцом в верхней части сердца. Вот первое, что встречается, и на что оппоненты опираются и говорят, когда я употребляю, вот и здесь, вот в этом аудиоцикле употребляется как раз слово «сила словесности», на втором этапе я ее употребляю, они пытались вот так вот обличать меня и говорить, что ты городишь? Вот же есть у святителя Игнатия слова. Словесная сила сердца, сила словесности, которую Творец поместил в верхней части сердца. А это уже, они говорят, третий этап. А ты на втором части говоришь о силе словесности. Ну вот первое место, которое находят оппоненты, я вынужден в этом смысле вам трактовать, потому что действительно нападение есть. Чуть дальше в этой же статье. в этой же статье. Сила словества или дух человека, хотя и духовно, но имеет местом пребывания своего верхнюю часть сердца, о чем там сказал святитель Игнатий, верхнюю часть сердца, запятая, находящуюся над левым сосцом груди, запятая, около сосца и несколько выше его. То здесь более точно говорит святитель Игнатий. То есть вот там выше, где, вот поэтому он и руку и предлагает вот так вот как-то располагать, вот здесь тоже сила словесности находится. То есть он сам уже это подтверждает в следующих словах. Поэтому мы тут своего не придумаем. Не придумываем. Теперь сам святитель Игнатий дальше следующее говорит. Дальше сам пишет. Весьма хорош способ обучения Иисусовой молитве, предлагаемый священноиноком Дорофеем, российским подвижником и аскетическим писателем. Так, наконец, святитель Игнатий, после своих статей, основных, которые он написал о молитве Иисусовой, он, наконец, нам говорит и о священноиноке Дорофее, у которого, он говорит, находится это описание более точное. То есть святитель Игнатий его не отрицает. Я вынужден эти подробности вам предложить, чтобы и у вас не было смущений, чтобы и на меня, если попытается кто-то нападать, то вот обоснование этому есть. Значит, аскетический писатель, священноинок Дорофей. Вот следующие его слова. «Кто молится устами, говорит священноинок, а о душе не брежет и сердце не хранит, такой человек молится воздуху, а не Богу, и в суе трудится, потому что Бог внимает уму и усердию, уму и усердию, а не многоречию. Молиться должно от всего усердия своего, от души и ума и сердца своего, со страхом Божиим, от всей крепости своей». Умная молитва не попускает входить во внутреннюю клеть ни парению, ни скверным помыслам. Хочешь ли научиться деланию умной и сердечной молитвы? Я научу тебя. Внимай прилежно и разумно, послушай меня, любимый мой. Сначала должно тебе творить молитву Иисусову голосом, то есть устами. Ну, первый этап – молитва устная, да? О чем мы уже сказали. Языком и речью, вслух себе одному. Можно и с поклоном еще от себя добавим то, что уже читали раньше. Когда насытится уста язык и чувство молитвой, произносимой гласно, тогда гласная молитва прекращается, и начинает она произноситься шепотом. После этого должно поучаться умом, приницать и прилежать всегда к гортанному почувению. Видите, опять упоминание о гортане, гортанное почувение. То есть святитель Игнатий слова священноинока Дорофея он принимает тоже. Хотя в тех, еще раз скажу, в тех основных статьях, где он говорит о молитве Иисусовой, о гортане он ничего там не говорит. Но в других местах он все-таки это признает и принимает. Так что, слава Богу, мы теперь, читая «Путь умного делания» Владыки Антония или сами говоря об этом, мы теперь не уклоняемся никуда. Значит, о гортане вот святитель Игнатий тоже говорит. Тогда умная и сердечная молитва начнет манием самовластно, непрестанно воздвизаться, обноситься и действовать на всякое время, при всяком деле, на всяком месте. То есть место удержания в гортане на втором этапе еще нам здесь показано. Так, святитель Игнатий говорит, что это написано в цветнике. Цветник священноинока Дорофея, если кто-то читал или держал в руках, может быть, знает. Теперь то, что мы уже у святителя Игнатия прочитали про силу словесности, он там ссылается на монаха Никифора. Вот теперь я почему вот такую логику рассуждения вам предлагаю, потому что я вам хочу показать место на втором этапе, которое не совсем гортань, а чуть ниже гортани. И хочу объяснить вам, что это не нововведение, это не выдумка современная. Это также тот древний опыт, на который также ссылаются отцы. Значит, вот святитель Игнатий сказал о силе словества или силе словесности и ссылался не только на священноинока Дорофея про гортань, но и ссылался на монаха Никифора. Вот когда святитель Игнатий ссылается, он ссылается на силу словесности, говорит, он говорит, блаженный Никифор Афонский и добротолюбие, часть вторая, он говорит, и многие другие отцы. То есть добротолюбие того времени, которое было, это до святителя Феофана, до перевода святителя Феофана, он блаженный Никифор Афонский. Вот мы находим святого Никифора, он называется в добротолюбии, в переводе святителя Феофана Затворника, он называется святой Никифор Уединенник. «Добротолюбие», том 5, страница 272, издательство «Паломника». Если кто-то захочет найти, в черном таком переплете его издавали. Том 5, страница 272. Вот Никифор Уединенник конкретно так предлагает. Если же, братья, много трудясь, не возможешь ты войти в область сердца, ну, то есть то, что предлагается на третьем этапе и дальше, не можешь, если туда войти, а это действительно очень сложно, потому что сам человек найти это место не может, Бог пока его открыть не может нам, потому что вот это действие. Это вот пример того священника я привел, там сам Бог ему это место показывал, но от незнания в больницу пошел. Но нам и открыть-то Бог это не может, потому что состояние-то наше никак не соответствует. Итак, не сможешь ты войти в область сердца, как я тебе сказал, сделай так, как я еще тебе скажу. И с Божьей помощью найдешь искомое. Ведомо тебе, что словество, говорение, то есть та самая сила словесности, о которой говорит святитель Игнатий, словество всякого человека находится в персях его, то есть в груди. Он не говорит здесь непосредственно о гортани, да? Гортань, где голосовые связки. Он говорит о словестве, о силе словесности, как и называет святитель Игнатий, что она находится в персях. Вот эта дополнительная деталь, она полезна для нас. Еще раз подчеркну, почему? Потому что в гортани не всем удобно бывает удерживать внимание, потому что там напряжение голосовых связок, образуется комок, и по первости хочется кашлять, и поэтому это совсем непросто. Итак, значит, словество всякого человека находится в персях его, то есть в груди. Ибо внутри персей, когда молчат уста наши, говорим мы и совещаемся с собою, и молитвы творим, и псалмопение совершаем, и другое некое. Святитель Игнатий говорит, что есть люди, у которых от юности сила словесности развита. Это те люди, которые догадываются, чем занимались с детства, с юности. Много читали. Много говорили, много рассуждали. Да, эта наклонность, она передается по наследству обычно. Вот у святителю Игнатию это естественно совершенно передалось. Способность к изучению наук, развитость ума его родителей, она ему, естественно, досталась. Поэтому он ее легко развивал в чтении духовной литературы. Поэтому у него сила словесности была сильно развита, и поэтому действие внутренней молитвы при его покаянном настроении, которое он воспринял из творения святых отцов, оно у него легко начало действовать. Вот где разгадка. Поэтому он говорит, святитель Игнатий, есть люди, которые от природы наделены вот этой развитой силой словесности, тогда вот это совещание с самим собой, говорение внутри, размышление, рассуждение внутреннее, он говорит, оно вот здесь где-то в силе словесности оно происходит, то есть в груди. Вот святой Никифор Уединённик так и советует. Итак, этому словеству, изгнав из него всякий помысел, ибо сможешь, если захочешь, дай сию молитовку: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. И понуть его вместо всякого другого помышления, то есть словество вот это, вместо всякого другого помышления, это одно всегда вопиять там внутри. Если будешь такое дело не держать неопустительно, со всем вниманием, то откроется тебе через это по времени и сердечный вход, как это сами мы опытом познали. Итак, святой Никифор Уединённик, видимо, сам таким образом вошел в сердечное место. То есть перешел на тот третий этап, который сразу достигнуть, видимо, не мог. И вот он предлагает, как способ вхождения дальше, прохождения, вхождения на третий этап, он предлагает вот этот промежуточный этап. То есть удерживать внимание в силе словества, в словестве или в силе словесности, как ее называет святитель Игнатий. У преподобного Никодима Святогорца тоже есть упоминание о силе словесности. Заметь еще, быть вниманием надо в сердце или внутри персей. Посмотрите, в сердце или внутри персей, то есть внутри груди. Как говорят иные отцы, именно немного выше левого сосца и там повторять молитву Иисусову. Когда от напряжения сердца начнет щемить, сердце начнет щемить, тогда поступи, как советует монах Никифор. Опять на него же ссылается. Но это опыт уже многих после него отцов, которые приняли эту подсказку и ей руководствовались, проверили, что это так оно есть. Именно, то есть что сделай? Поднимись с того места, которое ты пытался над сердцем, над левым сосцом, держать внимание, то есть это третий этап. Поднимись с того места и стань со вниманием и молитвенным словом там, где мы обыкновенно ведем беседу с самими собой. Под кадыком, наверху груди. Кадык, то есть где как раз гортань. Теперь он говорит ниже, под кадыком, кадыком наверху груди. Вот примерно вот это место, где-то верхняя часть груди, ниже кадыка, ниже кадыка. Вот я говорю, это примерно место, вот вилочка. Я показываю вилочку людям, которые хотят попробовать. Вилочка – это соединение ключиц. Нащупать все ведь сможете, да? Вилочка – соединение ключиц. Вот ниже, ниже этой вилочки 4-5 сантиметров, верхняя часть груди. Верхняя часть груди. Там говорят, железа какая-то есть. Что там напрягается, я не знаю, физиологию я не исследовал, не изучал, но там, где кадык, там голосовые связки напрягаются. Здесь, говорят, вилочковая железа или что-то еще. Не знаю, что, почему, как.
От ямочки.
От ямочки ниже чуть-чуть, да. Верхняя часть груди, но все-таки ниже, чем кадык. Значит, там, где мы ведем беседу с самим собой, под кадыком, наверху груди. После, когда вот это щемление в сердце прекратится, это он предлагает как промежуточное делание, когда на третьем этапе подвижник трудится, а так сильно трудится, что аж сердце начинает щемить, и от этой боли просто страшно, видимо, становится, и так больно, что уже молиться невозможно. Он говорит, оставь это место, перейди выше, по под кадыком встань, в верхней части груди встань, и там продолжай молиться, пока там не успокоится сердце и боль сердца не прекратится. То есть это место, оно предлагается, объясняется, да? После опять сойдешь над левым сосцом, но это для тех, кто третий этап уже знает. Не побрезгуй этим замечанием, как оно не покажется тебе слишком простым и малодуховным. Так, и вот еще одна цитата. Преподобный Амвросий Оптинский. «И прежде сердечной молитвы, то есть третий этап, постарайся иметь молитву умную, то есть, как мы говорим, умная деятельная молитва, держа внимание в персях, то есть опять грудь, перси, грудь, и заключая ум в самих словах молитвы, то есть понимая, что ты говоришь, кому обращаешься и кто ты. Такая молитва проще и удобнее. И если в этой молитве будет успех, то по свидетельству некоторых она переходит в сердечную». То есть через этот этап на третий этап удается взойти. Третий этап – это внимание над сердцем, там, где три пальца над сосцом, о чем уже святитель Игнатий открыто, ясно пишет в своих творениях. Также предисловие старца Василия, в нем тоже это место совершенно точно указано, если кто-то читал вот эти творения святых отцов. Итак, вот смотрите, очень важно, значит, чтобы переходить на молитву внутреннюю, после подготовки аскетической, после первого этапа молитвы, который называется устной молитвой, переход на внутреннюю молитву, это молитва умная, деятельная, должен быть связан с определением точного места, где нужно удерживать внимание. Иначе никакой внутренней молитвы не будет. Или будет неправильная молитва, когда внимание будет в голове, или в животе, или в нижней части живота. Там другие силы подключаются. Вот кто опускается ниже этого места, ниже в область желудка, например, солнечное сплетение, желудок, у тех воспаляется сила раздражительности и гнева. Они, хотят не хотят, становятся свирепыми, злыми, кидаются на домашних, терпеть ничего не могут. То есть это тут же сразу же срабатывает. Только внимание туда направили, оно проваливает сюда очень легко. Надо за этим постоянно наблюдать. И даже люди, которых обучали этому и говорили об этом, они, забываясь, через некоторое время проваливаются туда в желудок. А почему проваливаются, догадываетесь? Ну, потому что бес туда тянет. Вот тут держать надо внимание в верхней части груди. Держать. А туда оно само проваливается. А у блудников, понимаете, куда проваливаются? У кого похоть сильно развита, кто страдал, много грехов на этом фоне совершил, в нижнюю часть живота проваливаются, и люди ничего сделать не могут. Ну почему? Борьбу со страстями правильную не вели, подготовительную работу аскетическую не вели, страсти очень сильные. У кого гнев, в желудок провалится молитва вниманием, у кого похоть сильно развита или тщеславие, провалится в нижнюю часть живота, вот там погибель. У кого гордость больше развита, самомнение, то в голове будет сидеть всегда. Мы такие умные, вот все знаем, всех судим, во всем разбираемся, праведники. Вот как. И вот единственное место, где безопасно удерживается внимание, это вот эта область гортани, о чем откровенно и открыто нам ясно говорят, или область чуть ниже гортани, чуть ниже горла, ниже кадыка, ниже вилочки, как у нас в практике сложилось, на 4-5 сантиметров. в центре груди. О чем говорят святые отцы, я специально вот эти цитаты вам находил и прочитал для того, чтобы не было сомнений, не было подозрений. Так, ну... Нет, ну у кого-то в гортани, нет, два места. В гортани, то есть вот здесь, в горле, где голосовые связки. А второе, о чем я вот тут пытался доказать, сила словесности, это чуть ниже гортани, ниже КДК, верхняя часть груди. То есть примерно здесь. Да. Ну вот физиология... Ну, если в горле, да. Поэтому я и говорю, что вот у нас вот такой практики не было. Потому что в горле создаются какие-то не совсем приятные ощущения, и тогда возникает кашель и прочее, да. Если там удерживается внимание, естественный приток крови, видимо, к этому месту, и такая вот реакция. Тем не менее, отцы вот говорили так, голосовые связки, гортань, или по тому, как другие отцы говорили, верхняя часть груди, в персик, верхняя часть груди. Значит, там, если это будет правильно все происходить, аскетическая подготовка проведена правильно, человек уже знает покаяние, страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах имеет, то вот там под вилочкой, если чуть ниже вилочки, там будет образовываться небольшое уплотнение. По ощущениям оно будет восприниматься как бы некоторое уплотнение. Хотя, если пощупать, то ничего там нет. А как уплотнение, оно как-то ощущается. Что и почему происходит, может быть, медицина ответит на это, я вот не задавался такой задачей, думаю, цели большой нет. Душа там, ну, так скажем, душа, сила словесности, святитель Игнатий же называет ее, сила словества. Итак, если туда опускать внимание и там говорить слова молитвы, вот это Иисусова или молитвы мытаря, то это будет соответствовать второму этапу молитвы. Уже внутренняя молитва, молитва умная, деятельная, ее надо делать. Несмотря на то, как говорят отцы, что это занятие на вид совершенно примитивное, совершенно неинтересное, никаких ощущений приятных, еще раз подчеркиваю, оно не дает. Оно существует и действует только на основании покаяния. Никакого другого основания при молитве здесь быть не может. Только покаяние, только сокрушение духа, только страх Божий. Но когда человеку нужен Спаситель, то вот эти слова к Спасителю человек направляет туда. Вот туда направляет. Условно говоря, то есть как бы нужно туда направлять слова молитвы. Почему я говорю направлять? Потому что ум привык вот здесь находиться, в голове, привык. И чтобы его туда как-то утянуть, а он за вниманием как раз идет, ум, куда внимание, туда и ум, то если туда направлять слова молитвы в это место, то и ум туда потянется. И он там будет говорить эти слова, произносить, мысленно эти слова будет там. Поэтому несколько удобно сравнить вот с этим, что мы туда направляем слова молитвы, именно вот в это место. Некоторые люди, которые не могут в пустоту направлять слова, место это неизвестно, тогда нужен ориентир, или можно попробовать задать ориентир. Если, например, пальчиком ниже вилочки надавить как бы вот на это место, на эту центральную грудинную кость, как это называется, и она будет ощущаться, вот это место будет ощущаться под пальчиком, тогда уже легче туда направлять внимание. Вот, братья и сестры, закидают камнями, я вам обещаю. Потому что вот это все сразу начинают сравнивать не знаю с чем, пугаться не знаю как. Но, собственно говоря, другого-то варианта нет. Если мы будем каким-то образом на внутреннюю молитву пытаться переходить, то ее нужно совершать не в голове, не в животе, не в нижней части живота. Вот где особенность. Чем более мы будем упражняться в неправильном месте, в ненужном месте, тем более мы подвергаем себя опасности. Вот то место, которое указывают отцы из тех цитат, которые мы прочитали, вот это и нужно нам применять. Опасности, если в голове, то могут начинаться галлюцинации зрительные, слуховые, может даже быть появление голосов, что очень опасно. Человек может начинать мнить из себя как бы некоторое продвижение, в котором он что-то видит. Могут начать двигаться иконы, могут начать двигаться образы, руками благословлять может Господь. Там много всяких чудес. В состоянии прелести здесь очень быстро может поймать человека. Что-что? Вплоть до психического заболевания, расстройства, очень опасно. Чем дальше он зайдет, человек, тем страшнее может его ударить. А в области желудка, как я говорил, это гнев, раздражительность в человеке усилится, он просто будет с ближними, но не сможет совершенно терпеть их, жить с ними не сможет, ругаться, кричать будет и так далее. Ну а нижняя часть живота – это похоть, откровенно блудятина, просто попрет из человека, он не будет знать, куда бежать, куда от этого деваться. Вот. А то место, куда бы надо на втором этапе внимание сводить, оно вот так определено отцами. Значит, тот, кто хочет пытаться в гортани удерживать внимание, может пробовать это делать. Если пойдет, получится, то есть там пытаться говорить слова молитвы в гортани, то, значит, вот конкретно об этом сказано. Кто попробует тяжело держаться в гортани, попробует опуститься немножко ниже, вилочки соединения ключиц ниже на 4-5 сантиметров, то тогда это сила словества, как говорит святитель Игнатий, которая больше над левым сосцом находится, или распространяется и сюда тоже, как мне кажется, удобно сказать, или в персях, как это говорили древние отцы, начиная с святого Никифора, уединенника, и другие это проверили и подтверждают нам тоже. Вот как. Поэтому, когда вы просили урока внутренней молитвы, я заранее понимал, что это будет неинтересно, что это будет... Нет, ну а вы делать начните, потом я послушаю, как вам будет интересно. Потому что теория теории, может быть, теорию слушать интересно, да, но практические уроки – это висеть на кресте. Еще раз вернемся к тому, что мы говорили раньше. Это висеть на кресте. Это очень тяжело. Это постоянная битва с помыслами. Это постоянное улетание внимания, куда попало, когда ум по привычке куда-то улетает и занимается уже неизвестно чем. А человек говорит слова молитвы и уже не понимает ничего, что говорит. И опять улетел, и опять пытается вернуться, куда бы ему было нужно, и секунду не прошло, он уже опять улетел. И вот это усердие, оно требуется днями, часами, месяцами, годами. До тех пор, пока вот в этой борьбе, это прежде всего, пока ум не привыкнет вниманием легко сходить в это место так, что по ходу дня, и в чем выгода? Выгода огромна. Вот когда ум привыкнет здесь молитву говорить, тогда, никого не смущая, никого не отвлекая, где бы человек ни находился, любая короткая пауза, хоть он в транспорте едет, хоть он простую работу руками какую-то делает, там, примитивную, грядки, там, огород или там, уборка для женщин, или стирка, или еще что-то, он может, человек, вниманием находить это место и хотя бы несколько слов молитвы сказать, хотя бы Господи сказать. И это будет его духовная работа вот в эту секунду. Вот так мы молитвослов не возьмем, перед иконами не встанем, вслух говорить начнем, домашние ругаться начнут, на работе начнем молиться, дурку вызовут или еще что-нибудь сделают с нами, мешать мы будем всем. Поэтому, а вот внутренняя молитва, она вообще никому не видна. Никто не знает, чем занимается человек, а он Господа призывает, а он молится.
Первый этап, правильно, чтобы все выковырять через сердце.
Еще раз, да, подчеркнем, если вы коснулись этого вопроса, сначала пройти подготовительную работу, да. Это самое главное, потому что начать с бухты-барахты, это значит опять куда-нибудь влипнуть, или в лучшем случае ничего не получится. Потом устной молитвой попробовать приучить ум к постоянной памяти о Боге. Но вот у владыки Антония в книге «Путь умного делания» есть такие удивительные слова. Говорит, некоторые люди, у которых сила словесности развита, они могут первый этап не проходить, а сразу начать со второго. Но таких людей немного, но еще раз говорю, что из практики обнаруживается, что главное – это вот эта аскетическая подготовка, основание, при котором появляется потребность во Спасителе. При этой потребности во Спасителе, когда человек понимает эту нужду, понимает свою погибель, дальше достаточно уже знать, куда сводить внимание и куда направлять слова молитвы. Вот как. То есть это может ускорить нам вот этот процесс, но все-таки внимательность тут нужна, осторожность нужна. По временам нужно советоваться с теми, кто это делает, чтобы проверять, туда я пошел или уже не туда я пошел. Постоянно нужно советоваться и проверять себя. Если кто-то начнет делать, вот приготовьтесь, что хотя бы иногда нужно сверяться обязательно. Теперь отцы говорят, почему внутренняя молитва намного дороже молитвы устной, намного ценней. Потому что когда человек молится устно, он призывает Бога, который где находится? где-то там. Он где-то там. Но обратите внимание, как мы молимся с вами всегда. Иконы у нас есть, иконный уголок. Мы встаем, иногда руки поднимаем, иногда взор свой обращаем. Так? Когда икон нет, мы в небо просто голову поднимаем. Так мы обычно делаем, да? Господь где-то там. Вот этот первый этап, он такой, что Господь еще где-то. Посмотрите, принципиальная разница второго этапа, отличие от первого в том, что мы где Господа зовем? Внутри себя. Это вообще трудно понять умом, потрясающий момент. Но это начало объяснения тех слов, которые говорит апостол в храме Духа Святого, и которые говорит Господь, Царство Божие, где есть? Ну вот она, где разгадка, где главный ответ на этот вопрос, для чего надо переходить на внутреннюю молитву. Царство Божие внутри вас есть. Поэтому, если мы Господа призываем уже внутри себя, то Господь отзывается на эту просьбу. Тогда уже Господь откликается на наши просьбы, когда мы говорим слова молитвы со вниманием. Когда душа отзывается на эти слова, Господь невидимо тайно приближается к душе такого человека и начинает тайно действовать в душе его, задевая эти самые страсти, которые возбуждаются и начинают нам гадить еще больше. Но когда они вылезают, их лучше видно. Когда не видно собственные страсти, мы не знаем, с чем бороться. Как будто вы уже праведники, и почти грехов нет. Злые духи применяют эту тактику специально для того, чтобы успокоить нас. Вот грубейшие грехи прекратили делать, а больше не видим ничего. И все, успокоились, покаяния нет. Люди говорят, покаяние умирает. Сокрушение сердца кончилось. Страх Божий больше не работает. Почему? Старые грехи забыл, вспоминать не привыкли. Грехи говорят, так я же исповедовал. Они простились, что их вспоминать. Этот метод бросаем. Новых грехов больше не видим. В чем каяться? Покаяние пропало. Молитва после этого вообще пойдет пустая и холодная. Нет больше сокрушения сердца. Больше нет страха Божия. Вот так. Нет, помыслы, видите, мы такие невнимательные, что мы помыслам не придаем никакого значения. Вот современные люди, когда им говоришь, что у вас помыслы какие-нибудь бывают, говорят, не бывает у меня никаких помыслов. Ну а как? Ну у меня только правильные мысли бывают. А правильные мысли, например, ну что вот этот сосед козел, потому что он по ночам врубает музыку постоянно. Вот эта вот соседка собаку держит, которая все время гадит в подъезде, эта дрянь вообще такая сякая. То есть у меня, говорит, правильные мысли только. То есть вот никаких помыслов у человека нет. Он говорит, я все рассуждаю правильно. Что еще рассуждаете? Я еще рассуждаю о том, что вот американцев надо долбануть вот так вот. Вот эти вот и так далее. Знаете, каких только чудес вот в этой умнейшей голове там не найдется. И причем человек это помыслами не считает. Даже отцы говорят, кроме помыслов худых всяких, но которые начинают долбать по-хорошему, вот когда человек начинает заниматься своим собственным состоянием, начинает вести борьбу с помыслами, некоторые жалуются, что заходят в храм, и в храме удары от помыслов наиболее сильные. Именно из храма выгоняет злой дух, и здесь он наиболее гадит мат. На любую икону, куда ни посмотрю, в адрес вот этого образа, мат самый, говорит, отборный, самый поганый, что, говорит, я не знаю, мне сгореть, говорит, хочется провалиться сквозь землю. Как хорошо, что никто этого не видит, не слышит. Ну, говорит, ну я ж понимаю, что Бог-то это все видит, что делать-то? Люди в отчаянии просто. Это продолжается месяцами, если не годами. Это бывает расплата за прошлую греховную жизнь. Вот как тяжело бывает выходить из этого рабства и плена. Чем более человек нагрешил в прошлой жизни, тем более страшно потом мстят бесы за то, что человек перестал приносить им жертву. Перестал. И они будут сжечь такого человека и чувствами, и ощущениями, и вот этими погаными помыслами, от которых человек просто не знает, куда бежать. И их ничем не выключишь, ничем не остановишь. Никакая молитва тут еще не действует, потому что у человека еще первые только попытки, еще покаяния толком нет. И вот приходится людям терпеть, лишь бы с ума не сойти, они говорят, лишь бы хоть не повредиться. И вот терпят месяцами, и нет-нет, потом Господь смилостивится за эти слезы, за это покаяние, за понимание того, что сам себе заработал это все. И приемлю достойное по делам моим. Вот что единственное утешает этих страдальцев несчастных. Итак, вот за духовную работу, если человек возьмется, он увидит. Без этой духовной работы оно изнутри там ничего не вылезает. Мы уже не видим грехов, не видим действия страстей, как будто бы все победили, ложь бесовская. Поэтому здесь, конечно, если человек начнет помимо аскетической работы еще упражнения во внутреннем делании, это спровоцирует бесовщину. Страсти начнут вылезать и начнут ударять. И первое впечатление, что стало хуже. По внутреннему состоянию страсти начали больше мучить, люди говорят. Это не то, что страсти больше стали. Они начали активнее проявляться. Они и сидели все внутри, только они не показывались до поры до времени. Попытка в упражнении в молитве внутренней, она их провоцирует. Провоцирует, как бы Господь поджигает там действием благодати невидимо, они выскакивают, начинают гавкать, кусаться и жалить. Вот тут начинается действительно настоящее страдание. Кровопролитное страдание, висение на кресте, страшная, жуткая борьба. Вот этого бы не испугаться, не струсить. Почему так бесы сильно противятся? Ну, потому что они понимают, что если человек не бросит это занятие внутренней молитвой, то это занятие, оно привлекает Бога. А Бог, привлекаемый при этой молитве, начинает воздействовать на глубины сердца, на страсти, на бесовщину. И постепенно освобождает человека от этой бесовщины, от действия страстей. Потому злым духом так ненавистна молитва внутренняя. Даже в том втором этапе, о котором мы говорим, если его делать правильно, даже на этом этапе они ее ненавидят просто. Поэтому никто и не берется из современных. И делать, и учить не берутся. Ну, учить и потому, что и сами, наверное, не знают, как и что. Вот такие детали, они уходят от внимания.